Глава 10. «Долги тяготят, а я странствую налегке, мой лорд». Моя мимика и поза, да и голос мгновенно изменились. Белый дьявол занял место для переговоров. Феникс и гадюки выглядели иначе. Вычурные асари, искусно подогнанные по фигуре, белоснежные с золотым хелио у мужчины и нежно-голубые с серебряным узором у его спутниц. Видимо, в Золотом Городе считалось дурным тоном щеголять в боевой броне. Значит, драки не будет? Что же им нужно? Неужто Эринни был так уязвлен поражением, что начал преследовать меня даже в Золотом Городе? И что он может сделать мне здесь, учитывая систему безопасности, о которой рассказал вселенец?
«Твой долг легко унести с собой, мой странник», — хищно улыбнулся Кэл. «Ты обещал назвать свое имя, если мы отпустим тебя. Моя часть договоренности выполнена. Дело за тобой. Или слово больше ничего не значит для того, чье имя помнит Авгур Небесного Дома?»
«Ах, имя! Ему пристало верное время и достойное место».
Мой вселенец отреагировал не менее хищным оскалом.
«Ведь не думает же, Келлорд, что я буду разбрасываться старыми тайнами на пороге контракции».
Он обвел красноречивым взглядом террасу, где находилось множество восходящих. Кстати, несмотря на формально равный статус, Эринни и его спутница здорово выделялись. Вокруг нас образовалось пустое пространство, которое все осторожно обходили. Это было понятно. Восходящие больше, чем люди. Они мгновенно считывают ауры силы и энергии. А Эринию было не занимать ни того, ни другого.
«Не хочешь дарить хитрейшему свою тайну? Понимаю».
Он подошел ближе.
«Ты ведь Кэл от крови Кэл. А никакой не Нео, я чую это. Думаю, один из домов Эррос, верно? Темный закат, вортексы? Или, может, Ардат?»
«Может», — не стал отрицать мой вселенец. «Так чего хочет Келлорд от странника, помимо имени?»
«Много чего. Для начала понять, кто ты и чего стоишь. Мои девочки давно не умирали от рук бронзы, пусть и золотым отливом. И теперь они желают взять небольшой реванш. Да, мои?»
Он властным жестом привлек к себе обеих, слегка приобняв их за плечи.
«О да, я бы посмотрела, каков он во всем остальном, мой господин», — произнесла брюнетка.
Обе спутницы не сводили с меня жгучего, почти физически ощутимого взгляда. В нем смешалось странное — высокомерие, ненависть, вожделение, любопытство и что-то еще, чего я не мог уловить. Так смотрят на существо, которое хотят истязать и хорошенько поиметь, причем желательно одновременно. Я содрогнулся, ощутив запах их испорченных мыслей. Обе Кэл были очень привлекательны, но, несмотря на внешнее совершенство, вызывали лишь омерзение.
«Так Ковенант ищет мести?»
Белый дьявол вообще не обращал на них никакого внимания. Само воплощение ледяного, высокомерного спокойствия, не уступающей ни дюйма яростной харизме золотоволосого лорда.
«Или твои Эммы просто хотят немного поиграть? Месть сладка! Но ты совершил золотой подвиг, пробудил мое любопытство», — ответил Эринни. «Ты не похож на тех, кого мы обычно убиваем. Ты такой же, как мы. А Ковенанту нужны сильные восходящие. Небесный ястреб, руны восходящий. Что так ловко ей владеет? Кто учил тебя летать?»
«Любопытство золотого Келлорда. Бесценная награда. Так это рука дружбы, протянутая Ковенантом жалкому незнакомцу?»
«Мы можем обсудить это, мой странник. Кэл есть Кэл, верно? Во дворце кубков или храме наслаждений, по твоему выбору. Там и назовешь свое имя. И чую, моим девочкам не терпится проверить, так ли ты хорош в любовном искусстве, как в боевом».
«Я бы с удовольствием бросил им вызов».
Белый дьявол на мгновение смерил взглядом обеих, словно оценивая их.
«Каждый по отдельности или обеим вместе? Но не сейчас, мой лорд. Меня ждет менее приятное, но, к сожалению, очень срочное дело. Так ты отказываешь мне?»
В тоне Эринии появилась нотка гнева.
«Нет, мой лорд. Мы можем обсудить твое предложение, но позже. Иные встречи нельзя отменить».
«Контракция!» — с брезгливостью бросил Эриний. «Свяжись со мной, странник, когда будешь готов к нашей встрече».
«Непременно, Эринии Зариман Кел-Эр-Рос». Чуть склонил мою голову белый дьявол, прижимая руку к груди, а затем разворачивая ее ладонью вверх к собеседнику. Золотоволосый Кэл, чуть помедлив, ответил таким же жестом, разве что более небрежным. После чего, взмахнув полы Хелио, неожиданно обратился к гудящим призрачным вихрям, взметнувшим одежды окружающих, и умчался куда-то в небеса, прихватив обеих красоток. Обмен высокопарными то ли любезностями, то ли угрозами закончился. Что, черт побери, все это значило?
«Тут сошлись две звезды, Ювейн. Им нужны восходящие, в чьей скрижали сверкает золото. Хотел бы я знать, кто прижег пятки Ковенанту, но это не наша война. И еще любопытство, ведь Кэл — скучающие дети, обожающие загадки. Мы заинтересовали Эриния, и он не оставит нас в покое, пока не узнает все наши тайны».
Меня передернуло. Надеюсь, мы не собирались действительно встречаться еще раз с этим Кэл-лордом и его жутковатыми дамочками. И тем более делать то, на что они так явно намекали. Мне хватило наблюдения за любовной дуэлью с Азимандией, чтобы ознакомиться с их нравами. Ханжой я не был, однако то, что вытворяли Кэл, явно выходило за рамки дозволенного.
«Отказать Кэл-лорду — значит нанести оскорбление. А Эрине может стать полезным союзником. Мы обсудим это позже. Пока же дай хитрейшему его монету».
Он вновь отступил, возвращая мне тело. Наше соглашение о сотрудничестве продолжало действовать. Я раздраженно бросил звездную монету в золотую чашу у ног статуи привратника. Она с приятным звоном исчезла, а я внезапно вновь ощутил чужое касание.
«Вы получаете навык мастерства торговли. Бронза — 1 из 10. Позволяет удаленно заключать сделки, используя систему контракции. Внимание! Навык развеется за пределами торгового поста контракции».
Временных навыков я еще не встречал, но в Вечности, видимо, были возможны любые чудеса. Одновременно он служил и пропуском внутрь. Полупрозрачный лед дверей растаял, я вошел в анфиладу прохладных залов. Много восходящих возле изящных стоек, будто выточенных из слоновой кости, парящие в воздухе золотые сферы, цепочки рунных знаков переноса. Удивительно, но атмосферой это место походило на гудящий офис крупной корпорации с поправкой на антураж. Прошло 6 оборотов галактики, но кое-что в этом мире остается неизменным, верно? Пока я осматривался, незаметно подошел молодой Кел в строгом коричневом осаре. Или скорее полукровка. Что-то в его манерах, сложении и лице намекало, что он далек от чистокровных домов Вечности.
«Приветствую в контракции, Нео. Вы говорите на языке Кел?»
«Приветствую. Да, говорю». На его груди мерцала звездной кровью монета, такая же, как у статуи на входе. Символ контракции.
«Прекрасно. Я вижу, вы впервые здесь», — чуть снисходительно улыбнулся он. «Хотите воспользоваться биржей, или вам требуется что-то особенное?»
«Мне нужна биржа. Как ею воспользоваться?»
«Все очень просто. Пройдите к любому шару в общем зале, или оплатите личный покой, если вам нужна конфиденциальность. Все они экранированы от следящих и подслушивающих воздействий. Аренда стоит 1 звездную монету. С помощью навыка торговли вам доступна вся система контракции, но только пока вы находитесь здесь. Вы можете приобрести любой товар из предложенных на бирже. Он будет мгновенно перемещен в вашу скрижаль. У вас ведь имеется рунохранилище?»
После того, как я кивнул, он продолжил.
«Прекрасно. Если товар крупногабаритный или, скажем так, не совсем стандартный, вы можете воспользоваться особыми хранилищами или зверинцем контракции. Также мы предоставляем личные апартаменты для конфиденциальных встреч. Можем осуществить перемещение вашего товара в любой из миров Вечности и оказываем услуги любого рода. Консультационные и не только. У вас есть какие-то вопросы?»
Кэл говорил вежливо, но с неким брезгливым холодком, словно объясняя обезьяне таблицу умножения. Наметанный взгляд сразу определил новичка в Золотом Городе, которого можно и нужно немного обработать. Ведь контракторий явно подошел ко мне вовсе не из доброты душевной.
«Пожалуй, нет. Тогда, может быть, я могу предложить вам популярную услугу? Особое предложение для Нео от контракции. Кредит до 100 звездных монет. Вы получите их сразу. От вас только клятва. От нас монеты. Единовременная скидка на комиссию контракции и бонусный навык торговли, благодаря которому вам всегда будет доступна удаленная связь с биржей. Это очень выгодное предложение, которое действует только при первом посещении контракции. Поэтому советую вам поторопиться».
«А какие условия такого кредита?» Я удивился такой щедрости. Хотя пока не было ясно, много или мало это в реалиях Вечности.
«Есть несколько вариантов. Первый — безвозмездный и самый приятный. Вы расплачиваетесь 10 услугами, которые окажете контракции. О, ничего сложного или оскорбительного. Все Все услуги будут подобраны под ваши возможности, Нео. Второй комбинированный. Вы возвращаете столько же, сколько брали, но выполняете для нас всего лишь одно небольшое поручение. И третий, самый неудачный, на мой взгляд. Вы возвращаете монеты постепенно, в течение 10 солнечных циклов. В этом случае, конечно, вам придется немного переплатить.
Это ловушка, Ювейн. Так контракции ищут рабов для своих делишек. Стоит согласиться, и они повесят на тебя свою рунную метку, благодаря которой найдут в любом уголке Вечности или Единства. Хватит пустой болтовни, мы теряем время.
«А что произойдет, если я не смогу выплатить долг?» — в лоб спросил я. Сомнений, что меня разводят, не было, и без подсказок вселенца. Однако стало интересно, каковы санкции. Можно ведь взять 100 монет и сбежать в Единство, либо вообще сгинуть где-то без следа. «А, в этом случае тоже возможны разные варианты», — улыбнулся ничуть не смущенный контракторий. «Вы можете не беспокоиться на этот счет. Контракция всегда найдет способ разрешить любую, даже самую неприятную ситуацию». «Пожалуй, я подумаю», — кашлянул я. «Обязательно подумайте, ведь на 100 монет вы сразу сможете приобрести много бронзовых или даже несколько серебряных рун. Я всегда к вашим услугам. Предложение действительно, пока вы здесь. Удачной торговли, Нео». Я шагнул на ближайший рунный знак и оказался в небольшом отдельном покое. Листовидное окно во всю стену, два изящных кресла, мраморный столик и парящий над ним вычурный золотой шар. Тот самый шар, о котором говорил агент. Я прикоснулся к нему, и передо мной развернулось окно контракции. Ого! Потребовалось около часа, чтобы разобраться в лаконичном, но сложном рунном интерфейсе с помощью белого дьявола. Кстати, от языковой практики на 2 звезды поднялся навык языка Кэл, бронза 3 из 10. Несмотря на первый визит, я все понимал и вполне мог общаться с местными обитателями. Однако в сложных случаях стоило уступить место вселенцу. Он владел высоким наречием лучше рожденных здесь. Система подобрала верный перевод. Это была именно биржа. Своеобразный огромный онлайн-маркет всевозможных товаров и услуг, мгновенно доставляемых в хранилище покупателя, а при желании в любую точку Вечности. Принцип сильно напоминал маркетплейсы в земных вокс-сетях, однако отличался невероятной централизованностью и обоюдностью. Здесь любой восходящий мог выступать в роли продавца или покупателя безо всяких предварительных условий. Всех связывала система контракции, которая одновременно была гарантом, витриной, биржей, платежной системой, обменником, доставщиком, да и всем остальным тоже. И конкуренции у нее, судя по всему, не существовало. Интересно, почему так сложилось? Или монополизация рынка — естественное следствие его развития? Тогда контракция, которой заведует хитрейший, самый настоящий огромный синдикат, прибравший к рукам всю торговлю Вечности. Сложно представить, каким влиянием и ресурсами обладали контрактории, потому что любая сделка облагалась чувствительной комиссией. Что-то около 10%, хотя сумма разнилась в зависимости от вида товара и других, пока непонятных мне условий. Ассортимент был огромен и, конечно, коренным образом отличался от привычного. Здесь можно приобрести практически все. От Аграфа к новому Хелио до дворца в квартале Золотых Аркад со штатом Энно в придачу. 30 тысяч звездных монет. Львиную долю лотов позиций, разумеется, занимали руны и предметы. Но частенько попадались и разнообразные ресурсы. Минералы, реликты, травы, ядра и прочие расходники. Все вместе они тоже занимали немалую часть рынка. У меня в буквальном смысле разбегались глаза от обилия всего. Пожалуй, тут можно приобрести набор рун на любой вкус, при желании полностью пересобрав свою скрижаль. Можно было купить и саму звездную кровь, причем не так уж и дорого. Большая звезда, 24 капли, стоила всего 1 монету. Такую же цену имели 4 средних по 6 капель и 8 малых звезд. Чтобы разбить покупку на более мелкие лоты, в Вечности существовало несколько валют. Помимо звездных монет присутствовали монеты Вечности, камни душ, куча каких-то жетонов и еще много всего. Но белый дьявол посоветовал мне не обращать на них внимания. У меня же, собственно, был к нему только один вопрос. Зачем мы здесь? Ведь не просто так он привел меня на биржу с 2 несчастными звездными монетами в кармане.
«Мы пришли, чтобы очистить твою скрижаль от мусора и купить что-нибудь получше. Нам нужен серебряный навык искусства торговли. На серебряном ранге он позволит нам взаимодействовать не только с контракцией, но и с наблюдателем единства. В любом месте, куда проникают его техниты».
«Доступ к сокровищнице наблюдателя?» Это звучало крайне интересно.
Сразу возник вопрос, почему не заставить Азимандию записать нам этот навык. Однако вселенец отверг эту идею. Келл-леди, пренебрегая торговлей, использовала другой, менее универсальный способ. К тому же это стоило бы нам пустой серебряной руны, на которую тоже имелись планы. Руну в продаже я нашел быстро. Искусство торговли стоило 41 монету. Немало. Где, интересно, я возьму нужную сумму? И самое главное, как имплантирую этот навык? Помимо бронзовой ментальности, он требовал единичку серебряного атрибута познания, который относится к развитию ветки восприятия. Однако белого дьявола это тоже не остановило. Он сказал, что пришло время заняться атрибутами разума.
«Но для начала давай испытаем удачу, Ювейн».
Поняв, на что он намекает, я достал ларец и ключ. Пришлось истратить 6 капель, чтобы материализовать их. Но не беда. Кровь скоро восстановится. Тяжелый фигурный стержень, действительно похожий на стилизованный ключ с затейливой бородкой, легко вошел в скважину на торце ларца. Решительный поворот, резкий щелчок, и ларец с ключом рассыпались брызгами звездного сияния, а в воздухе передо мной повисла незнакомая бронзовая руна.
Руна связи, вид, свойства. Качество бронза. Используется для создания связи между рунами.
Неплохо. Это полезное и редкое свойство. Оно позволяет связать две руны так, чтобы они действовали одновременно. Связь занимает одну звезду улучшения у каждой из рун. Но ты сможешь применять обе мгновенно. У тебя есть руны, которые стоит связать, Ювейн?
Я понял его. Создание связки позволяло объединить несколько рун в единую смертоносную комбинацию. Вспомнив, что в последних схватках применялось вместе, я уверенно совместил ядовитый побег и ядовитое дыхание. Первой привязывалась та руна, что начинала действие, как бы якорь. Это создавало дополнительный простор для экспериментов. Руна связи исчезла, а моя новая бронзовая двойка изменила слот в скрижали, встав рядом и соединившись отчетливой линией. Теперь достаточно будет одного жеста, чтобы колючие путы и ядовитое облако нейтрализовали неприятеля. Перед сеансом торговли стоило провести ревизию остальных рун. Для начала я почистил древесный доспех и зерцало, а также подзарядил кристалл странника. Минус 15 капель, но плюс одна звезда в рунной артефакции, 7 из 10. Еще немного, и я сам смогу заряжать серебряные артефакты. Затем имплантировал бронзовый навык знания минералов. Еще 6 безвозвратно потраченных капель, но теперь я знал основные виды и свойства минералов единства и вечности. Жадно осмотрел серебряный навык искусства рудокопа. Но он, боже мой, требовал целых 5 звезд физионики. Белый дьявол с сарказмом сказал, что для карьеры рудокопа мне стоит приобрести бронзовый навык мастерства рудокопа и начать с него, потому что найти и добыть ресурсы серебряного ранга в текущем раскладе я все равно не смогу. Там еще требовались специальные руны-предметы и навыки, поэтому думать в эту сторону вообще не имело смысла. Так что эту руну стоило отложить для продажи или обмена. Далее. У меня имелась трофейная серебряная руна повышения. Кандидатов на апгрейд ранга, по сути, было 2. Алый поток и холодное дыхание. Потому что остро требовалось хотя бы одно боевое заклинание серебряного ранга. Подумав, я склонился ко второму варианту. Дыхание работало по площади и было более универсальным. К тому же алый поток уже был 2 усилен. Я очень рассчитывал сегодня провести 3 апгрейд, что все равно должно было вывести руну на уровень слабого серебра. Решено. Я вложил повышение в холодное дыхание и остался немного разочарован результатом.
Руна ледяного взора. Руна заклинания. Качество серебро. Активация 24 капли звездной крови. Создает луч ледяного света, мгновенно замораживающий цель. Время действия 1 секунда. Время перезарядки 1 минута. Таймер перезарядки готово к активации.
Да, я ощутил себя обманутым. Во-первых, у Азимандии имелся перстень, заряженный таким заклинанием. Во-вторых, массовая фронтальная атака, то, за что так нравилась эта руна, при апгрейде исчезла. Но фарш невозможно провернуть назад. Оставалось только смириться. Зато усиление, вложенное в алый поток, порадовало.
Руна алой волны. Руна заклинания. Качество бронза. Усиление. Руна изменения. Руна усиления. Руна усиления. Активация. 12 капель звездной крови. Создает испепеляющую энергетическую волну в указанном направлении. Время действия 6 секунд. Время перезарядки 30 секунд. Таймер перезарядки готово к активации.
Забавно, но руны словно поменялись местами. Если алая волна сохранила поражающие способности потока, то противнику в зоне действия оставалось только посочувствовать. В моей скрижали оставалось еще одно бронзовое усиление, одно уменьшение, 3 развития и 9 бронзовых нулевок. Усиление я вложил в биолокацию, значительно расширив зону видимости, а уменьшение — в дуговую искру, так как заклинание — самый энергозатратный вид рун. С развитием же возник вопрос. Помимо атрибутов ведь имелись и навыки, и 3 звезды в той же рунной артефакции закрыли бы вопрос с серебром. Но на выручку пришел белый дьявол.
«Не забывай, что у нас в распоряжении биржа, где мы можем купить нужное количество рун и символов, Ювейн. И у нас есть рунный конструктор, чтобы создать столько развития, сколько захотим».
Пожалуй, он был прав. Сейчас мы ограничены только нашими звездными монетами. Поэтому 3 развития ушли в артефакцию, превратив ее в искусство артефакции серебро 1 из 10. Это очень важный навык, ведь не станешь же призывать Азимандию по каждому чиху. Теперь ремонт, перезарядка и создание рун и предметов ранга серебро были мне по плечу. Не знаю, какого уровня достигли в этом восходящие Фригольда, но я сильно подозревал, что как минимум сравнялся с ними. Оставалось разобраться с пустыми рунами, 9 бронзовыми и 1 серебряной. Их можно было превратить в нужные свойства, использовав доступные мне ресурсы. В дело пошел рунный конструктор. При детальном исследовании 12 кристаллов алого сердечника, минерала из гнезда рудокопов, выяснилось, что кристаллы имеют бронзовый ранг и интересные аффиксы символов.
Символ изменения — 90%. Символ повышения — 75%. Символ усиления — 50%. Символ заклинания — 30%.
3 кристалла ушли в брак, но в сухом остатке я получил 9 нужных символов. 3 повышения, 4 изменения и 2 усиления. Неплохой результат, тем более для той цели, к которой мы стремились. Следующий шаг — превращение 2 бронзовых заготовок в руны повышения. Почему? Да потому что, пробежавшись по бирже, я понял порядок цен. Деревянных пруд-пруди. Стоимость в продаже от 2 до 3 звездных монет. От ценника сразу стоило отнять комиссию в 1 монету, которую забирала контракция, и выходило совсем грустно. Но если повысить ненужное дерево до бронзы, с чем можно безболезненно расстаться, я решил давно. В моей скрижали имелось 2 деревянных руны, которые вообще не использовались. Перо огнептицы и экспериментальная штурмовая винтовка. Первая — бесполезная зажигалка. Вторых, при желании, я могу наделать сколько угодно из запасов в домене Азимандии. За них можно было выручить всего 5 монет. Однако повышенные до бронзы, пылающий веер и винтовка мертвеца, они в итоге принесли 18. Бронзовая руна повышения стоила на бирже 4 монеты, 5 с комиссией. Так что выгода, пусть и небольшая, была несомненна. В среднем за бронзу просили от 4 до 12 монет, в зависимости от вида. Были варианты и дороже. Самые дешевые — нулевки и простые свойства. Наиболее дорогие — существа, домены и, как ни странно, саги. Плюс вложенные усиления серьезно поднимали цену даже простых рун. У меня с ненужной бронзой дело обстояло повеселее. Имелись 2 лишних руны-хранилища, за которые я сразу выручил 14 монет, оставив себе расширенную сумку искателя, полученную еще с раздавленного клыка. Также реализовал 2 навык знания минералов за 8 монет и абсолютно ненужный змеиный нож за 7. Итого 49 звездных монет сияли в моей скрижали. А мы еще не добрались до серебра. Серебра на бирже было невероятно много. Цены от 20 до 200 монет. Ассортимент поражал воображение. Разглядывать руны и изучать их описание можно было вечно, но время поджимало. Сегодня мы должны были успеть встретиться с другом Азимандии. Я нашел в себе силы расстаться с серебряным искусством рудокопа за 30 монет и тут же выкупил требуемое искусство торговли. На счету осталось 38 монет, и теперь требовалось разобраться, как быстро имплантировать покупку. Это оказалось достаточно просто. Мне нужна 1 серебряная и 9 бронзовых рун развития, или 2 серебряных. Сделав простой расчет, я понял, что выгоднее будет разбить серебро. Нулевка стоила всего 20 монет. Я выкупил 1, и вместе с имеющейся создал 2 серебряные руны развития. Благо, белый дьявол предусмотрительно забрал у Азимандии тучу серебряных символов. Приятным бонусом стала 3-я звезда в рунном искусстве. Первое развитие разбил на 10 бронзы и поднял свой атрибут восприятия до серебра. 9 новых навыков — внимательность, знание физиогномики, распознавание эмоций, тонкое обоняние, отменный слух, острое зрение, изысканный вкус, кинестетика, паучье чутье и прочее ожидаемо объединились в один серебряный под названием мультисенсорика. Появилось три новых атрибута — познание, острота, чувственность. Первый, как я понял из описания, отвечал за изучение окружающего мира, его глубокое познание и способность распознавать мельчайшие детали. Острота развивала органы чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус выше человеческих возможностей. А чувственность, интересный атрибут, шел иным путем, развивая эмоциональную и психологическую чувствительность, позволяя читать других людей и ощущать перемены в их энергетических потоках. После эйфории апгрейда мир стал заметно ярче. Он словно расцвел красками, звуками и деталями, которых я раньше не замечал. Восприятие обострилось, и спустя несколько минут я уже не понимал, как существовало то невнимательное, глухое и подслеповатое существо, каким был все это время Сигурд Морозов. Пожалуй, чувства Кэл, смотревших на низших, как на туповатых, медленных, хоть и сообразительных животных, теперь были мне отчасти понятны. А ведь я всего лишь открыл половину серебряных атрибутов. Что же они видят и ощущают на золоте? Хотя лучше об этом просто не думать, иначе комплекс неполноценности неизбежен. Мне требовалась звезда в познании, и я вложил ее туда, получив новый навык криптографии и шифрования, серебро 5 из 10. Неожиданно, и 5 серебряных звезд сразу. Это означало, что навык относился к спящим. Откуда у меня могли взяться такие знания в прошлом? Загадки, загадки, загадки. Я решил вернуться к этому вопросу позже, закончив с насущными делами. Серебряное искусство торговли, минус 24 капли звездной крови, черт побери, заняло свое место среди прочих навыков. 18 монет в запасе. Я еще немного повозился с рунным конструктором, создав из оставшихся бронзовых нулевок и доступных символов одно повышение, 3 изменения и 3 усиления. Отлично. Бронза — мой основной актив, все придется ко двору. Кандидаты на повышение до бронзы — воздушный прыжок и древесный доспех. Но я, неожиданно даже для самого себя, прокачал легионный рацион до дорожного хлебоискателя. Почему? Потому что к воздушному прыжку я привык и рассчитывал на него. Эта руна выручала не один раз. А что получится из нее на бронзе — большой вопрос. Не стоит менять коней на переправе. А в древесный доспех был вложен максимум усилений, и у него имелся серебряный аналог, тогда как руна — предмет, содержащий пищу, у меня в единственном экземпляре и может пригодиться в сложной ситуации. Дело того стоило. Дорожный хлеб, судя по описанию, мог накормить 3-4 взрослых мужчин, зарядив их энергией для дневного путешествия. Изменения — конечно, медленное падение. Мне катастрофически не хватало быстрой перезарядки этой руны. После вложения 3 изменений тайм-аут сократился до 2,5 минут, а время действия выросло до минуты. Так гораздо лучше. Последнее изменение — снова в биолокацию, на этот раз сокращая тайм-аут перезарядки до половины древа дня. А оба усиления в плащ призрака, и он стал плащом бесшумного фантома. Теперь, помимо невидимости, он обеспечивал бесшумное движение и сокрытие в биоэнергетическом диапазоне. От истинного взора и серебряных навыков это не спасало, но от поисковых рун вроде моей биолокации или чуткого уха вполне. Что ж, прекрасно. В принципе, мы закончили, но я продолжал изучать биржу, пытаясь отыскать что-то подходящее, потому что не хотел уходить отсюда с пустыми руками. Проблема заключалась в том, что подходящего было слишком много. Выбрать из массы рун ту единственную и неповторимую оказалось очень сложно. Кстати, к моему удивлению, золото на бирже было выставлено немного. Цены на него зашкаливали, а по-настоящему ценных золотых рун, по мнению моего вселенца, в продаже не имелось. К тому же девственно чистым был раздел неба. Это настораживало, потому что означало, что даже в вечности существует некий дефицит.
«Ничего не меняется на бирже. Один мусор», — проворчал голос. «По-настоящему ценные вещи Кэл продают только своим из рук в руки. Ты никогда не найдешь здесь сильного золота или неба. А если глупому Нео и улыбнется незримый, руны быстро окажутся в нужных руках».
Это косвенно объясняло интерес Эриния. Небесный ястреб невозможно купить на бирже, как и многое другое. На мой неискушенный взгляд, на бирже имелись любопытные золотые руны. Например, перенос, полет, искажение времени, эфирный покров и другие. Но на них оставалось только облизываться, так как ценник начинался от 300 звездных монет. У меня же имелось лишь 18, и нужно было что-то оставить про запас, ибо уже стало ясно, что Золотой город — место не для бедняков. И вскоре я нашел свой вариант.
Руна шлема Ледоманта. Чешуя ледяного червя. 2 из 4. Руна предмет. Качество бронза. Усиление. Руна усиления. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит шлем Ледоманта. Лед артефакт, изготовленного из чешуи ледяного червя и измененного ледяного хрусталя. Шлем испускает ауру холода, замораживающую ближайших врагов, и позволяет видеть тепловые следы, обнаруживая скрытых врагов. Является одной из 4 частиц чешуи ледяного червя, рунного доспеха восходящих, созданного лед-кузнецами, в соответствии термину 70%, хрустальных чертогов Эргиаля. Время действия нет. Время перезарядки — 1 древодень. Таймер перезарядки готов к активации.
Вторая часть доспеха ледяного червя стоила 12 монет. Почти поверху рынка бронзовых предметов. Но я купил ее, не задумываясь, потому что найти здесь такую редкость стало настоящей удачей. Белый дьявол одобрил мой выбор, заметив, что полный сет, выкованный лед-кузнецами, носили многие охотники времен Великой Охоты. На этом наша работа с контракцией была закончена. Оставалась самая важная часть — встретиться с душеторговцем.
Интерлюдия. Травинка. Когда весь Фригольд собрался на площади у Колумбария, и началась церемония прощания, она старалась не плакать, потому что мама говорила: «Слезы делают тебя слабой и некрасивой, травинка». Получалось плохо. Такой уж был день. Многие вытирали слезы, провожая своих погибших. Пусть даже им не довелось обнять их мертвые тела. Травинка видела, как презрительно изгибается уголок губ у стоящей рядом матери от звуков плача. Но у нее самой дрожали губы совсем от других чувств. Когда прозвучало имя Сигварда Морозова, а мрачный динамит вынес табличку с его именем, чтобы прикрепить ее на дверцу пустой ниши Колумбария, она не выдержала и всхлипнула. Слезы полились сами собой. Это она должна была стоять на месте командира копья. Это она должна была держать в руках табличку того, с кем обменялась дарами. Динамит хотел сказать последнее слово, но вместо него неожиданно раздался грубоватый бас грохота из первых рядов толпы.
«Совсем офонарели! Живого хоронить к бяниной маме! Командир, хорош цирк устраивать! Моего мертвого не видели на! Звездный флот вернется! Я тебе говорю, то ли грохот, понял?»
Травинка улыбнулась сквозь слезы, грудь разрывала что-то теплое и светлое. В глубине души она тоже надеялась, что Сигурд выжил, пусть чудом, но уцелел в шторме, и вернется во Фригольд, как тогда из расколотых земель, когда все уже считали его мертвецом. А в толпе грохота неожиданно поддержали другие голоса.
«И мой брат тоже! Что с другими пропавшими? Где Эллен, Крик, Андре? Почему вы не вытащили их тела из стигматы?»
«Да потому что невозможно»,
— громко ответила Сирена Лафайет, стоявшая неподалеку.
100 раз уже говорили. Ночью там набежала чертова уйма червей. Мы едва отстояли вход в портал. Нас самих чуть не сожрали. А потом разведка ходила, собирать было уже нечего. Эти твари растащили все.
Она искоса взглянула на Марка, и брат Травинки, массивной глыбы, стоявший рядом, медленно кивнул. Именно он ходил за портал утром. И все таки кое-что собрал, потому что его фрейм восходящего теперь отливал серебром. Беда бедой, а Марк Кассиди после рейда в шторм стал серебряным восходящим. Таких в земном Фригольде можно было пересчитать по пальцам одной руки.
«Хватит верить в чудеса, люди! Все, кто выжил здесь!»
— резко произнесла говорящая с травами.
«Все, кто остался там, уже к нам не вернутся. Они мертвы, и вы должны отпустить их».
Она говорила правду, но от этого не становилось легче. Слезы сами собой полились еще сильнее. Травинка кусала губы, но не могла сдержать подступающие рыдания. На нее начали оглядываться, но было плевать.
«Держи себя в руках, жалкая размазня!»
Брошенный взгляд, говорящий с травами, излучал холод.
«Я тебя ненавижу»,
— отвечали мокрые глаза травинки. Похищение из рук Сигурда и пара недель в тайном убежище говорящей, острове трав, не добавили взаимной любви. А после событий в шторме между матерью и дочерью разверзлась настоящая пропасть. Травинка не хотела стоять рядом с ней и Марком, разговаривать с ними, и больше всего желала сейчас, чтобы все оказалось дурным сном. А она проснулась на том обрыве в сильных, надежных руках Сигурда. Он казался теплее и ближе, чем мама и брат, и сердечко совершенно не верило, что Сигурда больше нет. После небольшой перепалки церемония продолжилась. Погибших, в них зачислили всех пропавших в шторме, было более 50 человек. На памяти девушки Фригольд никогда еще не нес таких страшных потерь. В заключение слово взяла Анни из ученых, предварительно посовещавшись с Миносом. «Прошу вашего внимания. Хочу сделать очень важное объявление. Мы подвели итог голосованию в Вокс-Сити. Новым Риксом Фригольда Неба избран Трейв Уитли. 87% голосов. Поздравляю, Трейв, и предоставляю вам слово». Неожиданностью выбор людей не стал. Трейв Уитли, один из первых колонистов-экспертов, бессменный знаменосец Вероники и глава производственного крыла Фригольда, пользовался в колонии вполне заслуженным авторитетом. Да, он редко покидал поселение и практически не участвовал в боевых рейдах. Однако все управление ресурсами, добычей и репликацией, а также распределение и хранение материальных благ целиком зависели от него. А как восходящий, Трейв был бесценным рунным мастером, способным изготовить новые руны из пустышек, отремонтировать поврежденные и подзарядить звездной кровью использованные предметы. Кроме того, он практически последний из костяка стариков, что собрал и привел в горный Фригольд Винсент Кассиди. И колонисты привыкли видеть в Трейве некий островок стабильности. Трейв, обменявшись рукопожатиями с ближайшими соратниками, вышел на небольшую площадку возвышения перед собравшейся толпой.
«Сегодня я оскорблю со всеми вами», — произнес он, склонив голову. «Наша колония получила страшный удар. Ушли лучшие, многое потеряно. Но ничего уже не вернешь. Мы должны жить дальше. Как новый Рикс, клянусь, что не допущу подобного в будущем. У нас достаточно сил и средств, чтобы все вы чувствовали себя защищенными».
Редкие аплодисменты. Люди ждали чего-то большего, чем дежурные фразы. После рейда в Шторм Фригольд потерял всю свою технику и треть личного состава. Причем судьбу многих не удалось выяснить из-за поспешного бегства через портал. Много вопросов было у родственников погибших насчет произошедшего. Но говорящие и Трейв искусно направляли недовольство в сторону тех, с кого уже нельзя было спросить. Итог тоже вышел неутешительным. Выжившие отступили через спасительный портал, но вернуться в Шторм и завершить поход не смогли. Утрата снаряжения, техники, потери и количество раненых не позволяли продолжать боевые действия. Да и боевой дух после разгрома оставлял желать лучшего. Золотой ястреб под управлением Кнута мог вернуться в любой момент. Остатки банды изгоев по-прежнему прятались в руинах. Да, многие видели, как ястреб врезался в здание, которое спустя минуту перерезало пополам каэдометрическая руна. Однако никто не мог гарантировать, что главарь изгоев мертв. Марк и его копье провели разведку поля боя после того, как наступил рассвет, но им мало что удалось обнаружить. А время шло, таймер портала подходил к концу, и никто не хотел оставаться по ту сторону. Травинг, правда, сильно подозревала, что дело в основном было в том, что вакуум власти в дезорганизованной колонии привлекал некоторых больше, чем поиски выживших в кишащих опасностями руинах Шторма.
«Так как Вероники и Майкла с нами больше нет», —
Трейв сделал небольшую паузу,
— «я хочу назначить новых знаменосцев».
Это было интересно. Эрл-знаменосец — очень важный пост в иерархии народа. Правая рука предводителя — не только номинальный титул, а вполне реальная власть. Именно знаменосец был заместителем Рикса в случае гибели последнего. Он же являлся самым вероятным кандидатом на его место в будущем. Травинка невольно навострила уши. Она хорошо понимала, что Трейв вряд ли захочет оставить свой административно-производственный сектор, так что ему придется найти заместителей в жизненно важных областях.
«Первым знаменосцем я хочу назначить Сирену Лафайет», — сказал новый Рикс. «Сирена, теперь ты отвечаешь за внутреннюю безопасность Фригольда».
Что ж, выбор был понятным. Конечно, по идее, имелись и более достойные кандидатуры. Например, Крик, Адамант или Айс. Но Крик пропал в Шторме, в первые минуты боя попав под удары ястреба, и его тело в боевом кидо так и не вытащили оттуда. Адамант потерял руку, много крови и находился в медкоме, с трудом выползая с границы смерти. Травинка прекрасно понимала, что прежней боевой единицей он вряд ли станет даже после реабилитации. Айс же, тоже опытный и сильно восходящий, сильно уступал Сирене в коммуникабельности. По правде говоря, был тем еще угрюмым молчуном, к тому же сильно налегающим на спиртное в перерывах между рейдами.
«Вторым знаменосцем я хочу назначить Марка Кассиди», — продолжил Трейв. «Марк, отныне ты старший над боевыми копьями и отвечаешь за рейды за пределами колонии».
Говорящая с травами внешне осталась непроницаема, Но травинка слишком хорошо ее знала, поэтому мгновенно поняла. Мама очень довольна развитием событий. Сама же она сперва решила, что ослышалась или неверно поняла. Марк? С какой стати именно он? Почему не доктор Матиас, не Угрюмый, не Динамит, наконец? Марка, конечно, многие колонисты уважали, а еще больше откровенно побаивались. Его мрачноватый авторитет заставлял собой считаться. Однако брат был молод для такой должности и не являлся коренным землянином. Для некоторых вроде Фроста и Ассоли он, несомненно, лидер. Но будут ли ему подчиняться гораздо более опытные восходящие, с некоторыми из которых Марк в прямых контрах? Люди, кажется, думали похожим образом, поэтому вместо аплодисментов по толпе прокатился неясный гул.
«Да, Марк молод, но он получше многих наших стариков знает единство», — добавил Трейв. «И благодаря ему мы спасли много жизней в шторме. Марк — достойный наследник основателя нашей колонии. Я уверен, что он справится с ролью знаменосца».
Рикс не сказал этого напрямую, но причина была еще и в том, что Мрак был сильнее многих восходящих. Возможно, сильнее всех. Брат неожиданно резко набрал силу, и каждая неудача Фригольда оказывалась для него удобной ступенькой. Травинка ощутила ревнивую злость. Не от того, что мама гордилась Марком, а потому, что все планы брата, вразрез идущие с ее собственными, успешно осуществились. А на ее мечты и планы, на ее чувства, всем было всегда плевать.
«Я хотеть говорить!»
— неожиданно раздался молодой голос. Из толпы вышел Лэндо Солнечное Крыло, стройный и подтянутый, с завязанными в две косы черными волосами и кожей цвета светлого янтаря. Травинка сквозь слезы даже залюбовалась им. Ей всегда нравился красивый и гордый принц народа трав. У них с Сигурдом было что-то общее — в осанке, взгляде, повороте плеч. Особенно после того, как Сигурд прилетел из расколотых земель на винтокрыле.
«Я говорить с Новой Рикс, Эрлами и Фламиникой», —
повторил Лэндо, остановившись в двух шагах от Трейва.
«Говори, Лэндо»,
— с некоторым удивлением разрешил Рикс. Видно было, что в план мероприятий это выступление вряд ли входило.
«Я уходить в свой народ», — сказал Лэндо спокойно. «Завтра».
«Что? У нас соглашение с твоим отцом, Лэндо. Его никто не расторгал»,
— отрицательно покачал головой Трейв, явно раздосадованный, что приходится вести этот диалог публично.
«Мой Рикс-отец давать клятву вашему Риксу, но вашего Рикса больше нет здесь. Тебе, Трейв Уитли, народ трав не обещать ничего», — спокойно возразил Лэндо. «По законам восхождения быть так. Новый Рикс вступать в права на Большой Тинг. Там приносить клятвы. Я уходить. Я рассказать отцу, что видеть здесь. И он решать, быть Старый Союз или заключать новый с ваш народ».
«В твоем народе живут наши дети, отправленные в залог за тебя», — медленно произнес Трейв. «Пока их не вернут, ты никуда не поедешь».
«Дети Старого Рикса не твои», — уточнил Лэндо. «Детей вернут их отцу, как быть в клятве. Или ты сомневаешься в слове моего отца Ветра Равнин, Рикс?»
«До смены небесного знака осталось немного. Почему ты бежишь так скоро, дитя трав?»
Неожиданно вмешалась говорящая с травами, делая шаг вперед.
«Разве наш народ чем-то обидел тебя?»
«Младшие слушать старших! Ювен не указывать Риксу!»
Принц говорил негромко, но с гордым достоинством.
«Но если ты просить, Фламиника, я сказать. Тот, кто сражается, говорить. Нельзя победить врага, если твои руки сражаться между собой. Наш рейд воевать против древнего золота. Рикс погибать, другие восходящие погибать и пропадать. А я видеть в ваших глазах радость. Ты приходить и уходить, когда хотеть. Портал открывать, когда хотеть. Мрак, подобный пламени, спасать, кого хотеть. А кого не хотеть, не спасать. Мой Кану Сигурд пропадать там».
«Ты что, обвиняешь меня, принц?»
— насмешливо переспросил Марк.
«Ничего, что без меня и моей матери ты бы сейчас червей в шторме кормил, вместе со своим Кано. Тот, кто сражается, говорит, что все имеют свои имена, и восходящему не надо бояться называть их. Я сказать, как думать, то услышать».
Лицо Лэнда окаменело, но говорил он по-прежнему абсолютно спокойно.
«Для меня больше нет чести быть здесь. Я уходить к мой народ. Мой отец уже знать, всадники народа трав быть в пути, чтобы проводить меня».
«Ты связался с ним? Как?» —
удивился Трейв.
«Тот, кто сражается, говорить. У каждого восходящего быть свой секрет», —
чуть улыбнулся Лэндо.
«Если вы не отпускать меня, быть говорить с ними».
«Нет, это никуда не годится», — начал было Трейв,
но его вдруг прервал резкий возглас говорящий.
«Пусть уходит».
Трейв в некотором замешательстве оглянулся, и она повторила, встав рядом с ним.
Пусть Лэнда Солнечное Крыло уходит с миром, если его тяготит жизнь с нашим народом. До Тинга немного древодней. Что они решат? Мы верим слову Ветра Равнин и сдержим свое, хоть его сын и видит предателей в каждом углу».
Травинку бросила в дрожь от хищной улыбки мамы. Она не означала ничего хорошего для принца. Однако Лэндок, кажется, не понял подвоха.
«Да будет так, во имя единых!» — слегка поклонился он. «Я уходить завтра на рассвет!»
После церемонии прощания, когда все разошлись, Травинка украдкой написала вокс-сообщение Динамиту. Земные сети предоставляли единственное место, где мать не могла контролировать ее, и тихонько пошла в хвостики толпы. После возвращения с острова Трав ей вернули полную свободу. Впрочем, куда она денется с охраняемой территорией Фригольда? Это просто большая клетка. И сейчас девушка чувствовала себя запертым в ней несчастным зверьком, вроде Кыша, которого не пускали к хозяину. Слова Лэндо не давали покоя, засели колючей занозой, и вместе с рассказами других выживших складывались в единую очень неприятную картину. Ее мама действительно могла подстроить все, что произошло в шторме. Она откровенно саботировала решение Вероники и обожала манипулировать людьми. Сердце разрывалось на части, ведь у говорящей с травами были и хорошие стороны. Она помнила ее заботу, ее любовь и ласку, когда Травинка была ребенком. Помнила их совместное горе, когда пропал отец. Но все давно изменилось. Мама больше не понимала ее, не разделяла ее чувств. Чем взрослее становилась Травинка, тем сильнее они отдалялись. Да, она рассматривала дочь как свою собственность, потому что была рождена в единстве и воспитана по иным законам. Но все же она не желала зла Фригольду, смерти другим людям. Не может быть правдой то, что сказал Лэндо. Она должна поговорить с ней. Остановившись возле большого, состоящего из трех отсеков помещения, где проживала Фламиника, Травинка коснулась черного пятна детектора, и автодверь бесшумно исчезла в переборке. Прежде они жили вместе, и мать не убирала ее слепок из кода генного замка. Скорее всего, просто не знала, как это сделать. Она всегда говорила, что земные технологии — тупиковая ветвь развития, не стоит придавать им значения. Руны и звездная кровь гораздо важнее. Травинка вошла и нерешительно остановилась на пороге. До ее слуха донеслось то, чего она менее всего ожидала. Звуки поцелуев, шорох одежды и учащенное дыхание. Она увидела Треева и маму. Черные змеи распущенных волос обвивали обнаженные плечи Фламиники, которая страстно отвечала обнимающему ее мужчине. Травинка вспыхнула, но любовники явно не успели зайти слишком далеко. Они мгновенно отлипли друг от друга. Трейв смешался, а вот глаза говорящие сверкнули удивлением и гневом.
«Я сейчас уйду», — растерянно проговорила девушка. «Просто хотела... Я не знала, не хотела помешать».
«Ты пришла не в лучшее время, дочь». Фламиника небрежно запахнула одеяние. «Но раз пришла... Мой Рикс, мы завершим наше дело позже».
«Хорошо, не буду вам мешать».
Трейв, на ходу застегивая комбинезон, поспешно вышел, пройдя мимо Травинки. Он не был женат. Да и говорящая формально была свободна. Но ощущение того, что они делали что-то запретное, не отпускало.
«Надеюсь, ты понимаешь, что лучше будет молчать о том, что ты увидела?» — холодно проронила говорящая с травами. «Я не хочу, чтобы люди шептались по углам».
«В такой же ситуации со мной и Сигурдом ты не церемонилась»,
— нашлась Травинка, хотя на ее щеках горели багровые пятна стыда.
«Ты ничего не понимаешь, дитя», — вздохнула Фламиника, резким движением завязывая пояс своего одеяния.
«А мне кажется, теперь я все понимаю», — медленно произнесла Травинка. «Ты использовала его, как привыкла использовать всех. Ты все это подстроила, да?»
«Что все это?» — холодно спросила говорящая с травами. «Если обвиняешь, делай это правильно, дочь моя».
«Все. Ты знала, что наш рейд проиграет. Тебе это было выгодно. Тебе мешала наш Рикс. Ты хотела, чтобы Сигурд исчез».
«Глупости. Если бы хотела, могла бы свести их со света тысячу раз. А тот мальчишка даже не восходящий. Ты достойна лучшего, дочь моя».
«И теперь его нет. Ты довольна?»
«Да, и ты тоже была бы довольна, если бы здесь...» Говорящая с травами прикоснулась к голове. «Было немного побольше разума. Но творящая распорядилась иначе. Твой брат телом пошел в отца, но унаследовал мой ум. Ты же наоборот, мое молодое отражение с глупым сердцем своего отца».
«Кстати, об отце.
Травинка знала, что затрагивает запретную тему, но уже не могла сдержаться. Огонь в груди пылал нестерпимо, требуя выхода.
«Ты все время рассказывала нам, что он жив, что ждешь его, а сама сейчас? Сама сделала своим любовником Трайва, и давно вы вместе?»
«Замолчи!» Голова Травинки дернулась от резкой пощёчины, а левая половина лица мучительно заныла.
«Что ты можешь знать об этом, глупое дитя? Любовь не только глупый дурман в голове и утоление голода тела, но грозное оружие. Запомни, женщина отворяет бедра, чтобы заставить мужа принести нужные дары и говорить нужные слова. Ваш отец никогда не вернется, а его детям нужна защита и наследие».
«Мне ничего от тебя не нужно».
«Да ты просто юная и глупа, как Айхо. Придет время, и ты будешь превозносить мою мудрость».
«Я бы назвала твою мудрость по-другому. Впрочем, сегодня Лэндо все сделал за меня».
Травинка прижала ладонь к горящей щеке.
«Он поплатится за свою дерзость», — зловеще пообещала Фламиника. «А тебе, я вижу, пора подобрать хорошего мужа. Такого, что уймет твою пылкость. Ну что ж, время пришло. Я займусь этим на ближайшем тинге. Ты быстро забудешь своего мальчика, обещаю. И будешь благодарить, когда станешь такой же, как я».
«Нет, я никогда не буду такой, как ты», —
воскликнула Травинка, выбегая прочь. Издевательский смех матери еще долго звучал в ушах, пока она бежала по знакомым ребристым коридорам Фригольда. Вот знакомая дверь. Чуть помедлив, она решительно толкнула и вошла. Сидящие внутри тесным кругом синхронно оглянулись. Динамит, то ли грохот, Лэндо, Инь и Янь, Грай, Фьюри. Копье Сигурда, ее бывшее копье. И совсем невеселые лица. Травинка знала, что они тоже понесли потери. Помимо Сигурда, в шторме навсегда остался Лохмач. Больше никого в общей спальне не было. Люди Фроста переехали поближе к своим, благо после рейда оставалось много коек, а новички еще не пришли со смены.
«Травинка, мы тебя ждали», — поднял голову Динамит.
Но девушка прижала палец к губам, активируя ков «Полок ночи». Подарок отца создавал эффект сферы тишины, не позволяя подслушивать. Конечно, шпионка Сильвии вряд ли сейчас рядом, но меры предосторожности не помешают.
«Лэндо», — сказала Травинка, садясь рядом с ними, — «тебе угрожает опасность. Не знаю, что задумала моя мать, но ты должен быть осторожен, очень осторожен. Уходи в другое время или другой дорогой. Она затаила зло».
«Фламиника не посмеет навредить сыну Рикса», — недоверчиво вскинул подбородок принц.
«Еще как посмеет, на!» — усмехнулся Грохот. «Если тебя грохнут где-нибудь по дороге домой, что нам предъявит Рикс? Мало народу в море трав пропадало. Был пацан и нет пацана».
«Ага», — буркнул Динамит, мрачный как туча.
«Скинут тайком, как Сигурда, к червякам в расколотых землях». «Да, Лэндо, это плохой расклад. Зря ты возбухнул на мрака».
«Я не жалеть, что говорить», — гордо ответил принц. «Другое жалеть. Я уходить, а вам тут жить. Это быть плохо».
Они переглянулись. После собрания, выборов нового Рикса и назначения знаменосцев, иллюзии развеялись. Все бойцы Копья Динамита прекрасно понимали, что власть в колонии теперь принадлежит их врагам. Лишь вопрос времени, когда и как они начнут мстить сторонникам проигравшей партии.
«Полная задница», — подтвердил Динамит, хмурясь. «Сириана еще ладно. Трейв тоже мужик неплохой, но...»
Не закончив, он искоса взглянул на Травинку. Однако девушка сама подтвердила.
«Трейв сделает так, как скажет моя мама».
«Значит, нам звездец», — прокомментировал Грохот. «Загнобят на по полной программе. Раз мрак распоряжаться всеми выходами будет. Командир, ты умный, у тебя голова большая. Чего сам ты думаешь?»
«Мне уже намекнули хорошие знакомые, что наше копье хотят расформировать», — сказал Динамит. «Фьюри и Винтокрыл вроде как отдадут мраку. Остальных раскидают по другим группам, типа для усиления».
«А не хочет ли он лососнуть Тунцана?»
— красноречиво ответил Грохот, скрестив две здоровенные ручищи в извечном жесте.
«Хрен ему, а не Винтокрыл. Короче, валить надо. Так мне чуйка говорит, командир».
«Валить? Куда?» — стардальчески нахмурился Динамит. «В изгое захотел».
«Зачем в изгое, на? К Эрику для начала»,
— заявил Грохот, а чуть погодя, взглянув на Фьюри, добавил.
«А потом, может, и в Альфу».
«Эрик, конечно, нас примет», — горько усмехнулся Динамит. «Чего нет-то? Но дерьмо. Бросать здесь все и начинать заново. У меня жена только все обустроила».
«А жёнышке своей переживать — это правильно, на», — ощерился Грохот. «Она у тебя симпатичная и хозяйственная. Но не переживай, подберут ей нового муженька, когда тебя где-нибудь в спину сраный невидимка тыркнет?»
«У Эрика дочки красивые, особенно Молли», — мечтательно произнес Инь. «В гости приглашала».
«А со мной что?» — спросил Янь, стукнув по полу пластиковым протезом. «Здесь оставить, что ли?» «Никто тебя, братка, не бросит. С нами поедешь, если сам решишь», — заявил Грохот. «Грай, ты как?»
«Я с вами, конечно. Мне-то при мраке ничего не светит, тем более гвоздь», — признался новичок Латино. «Ребята мрака уже намекнули, что буду опять дерьмо за Тауру подбирать. Если получится, потом мать перетащу».
Слушая их разговор, Травинка встрепенулась. «Можно я тоже с вами к дяде Эрику?» — робко спросила она. «Мама сказала, что будет искать мне мужа на Тинге. Это значит, что хочет отдать меня в другой народ. Я не хочу никакого мужа. Я думаю, что Сигурд еще жив и вернется, как в прошлый раз».
«Шансов на это, честно говоря, маловато», — покачал головой Динамит. Но Грохот снова его прервал.
«Ну что ты опять начинаешь, командир? Как его убили, мы не видели, на. Вообще странно, как ты исчез. Вот был только что рядом и пропал, на. Отбросил его взрывной волной. Может, контузило, присыпало где-то в руинах. Звездный флот — парень молодой, живучий. Не должен от такой ерунды кони двинуть. Я, по правде говоря, пошарил бы в руинах еще. Если кто из наших и выжил, они там, у изгоев, на».
«Я поставила рунную метку на Юра», — решила довериться Травинка. «Давно уже. Ну, чтобы он не сбежал, пока Сигурда не было. И метка показывает, что Кыш жив. А значит, может, и Сигурд тоже жив».
«Ого! А можно его по ней выследить?» — удивился Динамит.
«Теоретически да, но мы слишком далеко», — ответила Травинка. «Если бы я оказалась в шторме...»
«Это зацепка, командир», — заявил Грохот.
Но Динамит лишь снова покачал головой. «Даже если так, нас никто не выпустит отсюда с Травинкой. Лэнду, да, без проблем. Нас с горем пополам, если повезет. А с тобой, Травинка, извини, без вариантов. Говорящий нас дерьмом сожрет и не подавится».
«Есть вариант», — вдруг сказала Фьюри, понизив голос. «Винтокрыл. Площадка почти не охраняется. Мы можем уйти воздухом».
«У нас нет пилота. Или ты сможешь?»
«Нет, но Сигурд несколько раз летал к Эрику. В навигационном комплексе сохранился маршрут. Я смогу взлететь, это несложно. Дальше включу Кагитор на автопилотирование. Вот посадка — это трудно, да». Лоб Фьюри перерезали несколько напряженных морщинок. «Но там большая ровная площадка. Думаю, справлюсь».
«А в чем твой интерес, Фьюри?» — спросил Динамит. «Хочешь вернуться в Альфу?»
«И это тоже. И еще я обязана Веронике Максвелл больше, чем жизнью», — спокойно ответила женщина. «Я должна найти ее и помочь».
«Помочь? Ее разрубили пополам на наших глазах», — нахмурился Динамит.
«Я не могу сказать всего. Это не моя тайна», — отчеканила Фьюри. «Но я уверена, Вероника Максвелл жива».
«Ладно, ладно», — покладисто согласился Динамит. «Значит, Вероника жива, Сигурд жив. Вы предлагаете угнать винтокрыл, хотя у нас даже нет нормального пилота, свалить Кейрику из Фригольда и еще раз навестить шторм. Я все правильно понял? И все за?»
«Правильно, на! Так чего же мы ждем?